В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Марина Ахмедова, представитель журнала «Русский репортер». С нами Николай Митрохин, научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы Бременского университета. С нами на линии из Праги Андрей Бабицкий, специальный корреспондент «Радио Свобода». И, наконец, из Киева по телефону опять же с нами будет Тарас Ратушный, независимый украинский журналист. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Плюс 7 903 743 2801, телефон для СМС-сообщений. Вы можете задавать свои вопросы нашим гостям, а говорим мы сегодня о том, кто воюет в Донбассе, что там происходит, последние события, тем более, что трое из четверых наших гостей были на этой территории, где идет уже практически настоящая война с применением тяжелой техники, и, собственно, мы можем узнать, что там происходит, что люди видели и как они понимают происходящее. Я думаю, что давайте мы начнем с Марины, поскольку она у нас здесь в студии. Марина, ну вот вы были там где-то 5 дней назад, я так понимаю. Каково ваше впечатление, собственно, насколько серьезно далеко зашел вот этот военный конфликт? То есть это уже фактически война двух армий, да?
Там сложно сказать, что это война двух армий, потому что там же есть еще частные батальоны, и их так много. Единственное, что можно сказать, что это война, это гражданская война, и мне кажется, что, к сожалению, она надолго, потому что никто ни с кем не хочет договариваться. Мы только слышим, что кто-то там делал попытки договориться с кем-то, но, по сути, никто из этих сторон, а трудно сказать, что это две стороны, не пошли друг другу навстречу. Что касается, вот, например, ополченцев, то я, когда туда ехала, я думала, что я встречу с их стороны какое-то агрессивное восприятие Национальной гвардии. Ничуть. Они очень жалеют солдатов-срочников, и они рассказывали мне о том, как те иногда стреляют, не иногда, а часто, по их словам, стреляют в воздух, чтобы не стрелять в них. И то, это удивительно, но я, когда говорила и с солдатами украинской армии, и с пограничниками, то у них тоже не было такой агрессии по отношению к тем, кого сейчас в Украине называют сепаратистами и террористами.
Ну, может быть, это даже неплохо, если нет такой серьезной вот ненависти и агрессии, значит, можно все-таки как-то найти дорогу к миру.
Нет на уровне простых людей, из которых и состоит и там ополчение, и Национальная гвардия. Но что касается политиков, что касается Киева, мне кажется, что они делают все и даже больше для того, чтобы поссорить людей, проживающих там в Западной и Восточной Украине.
Не Киева, а вот в Донецке не делают для того, чтобы поссорить?
А что там могут... А что вы имеете в виду?
Ну, вы как-то перекладываете на одну сторону ответственность, а у другой стороны нет ответственности.
Нет, я не перекладываю. Просто я говорю о тех людях, которые все-таки имеют доступ к эфиру, которые могут нести свое слово и свое отношение в массы. Я совершенно не говорю о том, что ополчение белое и пушистое. Просто у них нет таких ресурсов, чтобы воздействовать на умы.
Хорошо, давайте вот мы к Тарасу Ратушному обратимся в Киев. Тарас, вы слышали вот Марина, то, что говорит. Каково ваше, опять же, впечатление о масштабе сейчас кризиса, конфликта? И, собственно, есть ли вот это вот ощущение, которое у Марины сложилось, что простые люди менее, что ли, озлоблены, менее, заряжены на конфликт, чем политики?
Спасибо за вопрос. Да, я внимательно послушал Марину. Я вот прежде всего хотел бы не согласиться с утверждением о том, что идет война двух армий. Да, это действительно война с использованием всех современных средств. Но если с одной стороны действительно стоит армия, то с другой стороны все-таки речь идет о группировках. Как бы эти группировки себя ни называли, русской православной армией, даже если слово «армия» там будет фигурировать, в любом случае это группы людей, пусть они мотивированы общим образом, в общем информационном посыле, но тем не менее они сгруппированы вокруг определенных командиров. Часто их такие глубинные мотивы далеко не всегда понятны. И сейчас вот одной из иллюстраций этой моей мысли тут является то, что сейчас эти даже группировки очень видимые начинают войну, в том числе и между собой. У них нет такой идеальной координации, которая могла бы говорить о том, что там работает армия. Где?
Хорошо, давайте теперь Андрея Бабицкого тоже подключим.
Спросите там, про Марина, частные хорошо. Батальоны. Частные батальоны, которые воюют с ополчением.
А вот мы Андрея спросим. Сейчас Андрей был и в Луганске, и в Донецке, и я так помню, кажется, и в Славянске, или где-то близко. Андрей, вот Марина как раз про частные батальоны вспомнила. Вы где-то с ними сталкивались там по дороге, например, в этот район конфликта?
Да. Нет, нет, да. я был только так называемый.
Мы не слышим, Андрей.
И ЛНР. Но могу сказать, что мне представляется, здесь есть ситуация зеркального отражения. Да, то есть на территории вот этих самопровозглашенных республик действительно очень много различных отрядов, там нет единоначалия, и более того, разные отряды исповедуют какую-то разную идеологию, но и с другой стороны примерно такая же ситуация. Вот, пожалуйста, там батальон Донбасс митингует в Киеве, да, там добивается, чтобы Порошенко отменил перемирие. Коломойский заявляет о том, что, значит, он не согласен там с какими-то вещами. Я думаю, что по большому счету и с одной стороны такая вот странная солянка, и с другой стороны странная солянка. Но проблема в том, что по большому счету ДНР и ЛНР – это, скажем так, сообщество, осознавшее себя отдельным, объявившая о том, что оно хочет жить отдельно, и сейчас расплачивающаяся за это войной. Действительно, там все говорят, это не мы пошли на Киев, вот на территории каких-то сопредельных районов, на территорию украинскую. Мы отделились, и мы хотим иметь право на самостоятельное существование. Ну, вот в этом разница. А то, что революции всегда собирают самых разных людей, что там всегда есть элемент махновщины, но это известно хорошо по учебникам истории, так что, в общем, я ничего странного в том, что пока вот эта конфигурация противостояния, действительно речь идет о настоящей братоубийственной гражданской войне, но сама конфигурация выглядит странно, да, там с разных сторон разные люди, разные, так сказать, очень разношерстная публика, и поэтому можно говорить о гражданской войне, где убивают друг друга не две армии, а две революционные толпы.
Андрей, а вам удалось поговорить? Удалось поговорить с вождей вот этой ДНР, ЛНР, или как их называют там, Луганда и Домбабве с украинской стороны? Вот кто-то из таких персонажей, я не знаю, там, Бес или Стрелков, Гиркин, Стрелок, или кто-то вам попался на вашем журналистском пути?
На митинге. Должен сказать, что... Ну, впечатления они производят странное. Царев все-таки такой достаточно опытный политик. Он 4 срока избирался в Верховную Раду. У него есть хорошие связи как в Киеве, так и в Москве. Поэтому, ну, скажем так, он эффективен на своем месте. Он сейчас избран спикером парламента так называемой Новороссии. И если говорить о том, что вот это пока еще квазигосударственное образование стремится обрасти какими-то органами власти, то, наверное, Царев на своем месте, потому что ему предстоит создать законодательную базу, а он в этом отношении человек, имеющий и опыт, и серьезные знания. Что касается Бородая, Пушилина и прочих, ну,
это мнение.
Я думаю, что сейчас вообще очень сложно понять, есть ли какие-то политические лидеры, потому что на самом деле вот этим фигурам предстоит решать одну задачу, задачу обороны объявленного ими государства, конфедеративного государства, поэтому все остальные функции, они на периферии. И мы сможем судить о том, насколько серьезны эти люди, и насколько они реально могут совладать с той силой, которую они привели в движение, только, наверное, когда схлынет активная фаза боевых действий, и у них появится возможность проявить себя в каком-то новом качестве.
Я обращусь к Николаю Митрохину. Николай, вот на ваш взгляд, эксперты, которые занимаются в том числе и разными радикальными группировками, их изучением, какова роль идеологии в этом конфликте? Вот идеологии там, русского мира, Российской империи, восстановления. Вот эти люди, которые там действуют в качестве лидеров, они действительно одержимы этими идеями?
Да, я соглашусь с Андреем, что это чисто политический проект. То есть нельзя сказать, что в какой-либо момент ДНР и ЛНР, которые являются политическими образованиями, контролировали хотя бы всю территорию Донбасса, не говоря уж об остальных регионах Юго-Восточной Украины, которые они именуют Новороссией. Мы не можем говорить сейчас уверенно о том, какая часть населения их поддерживает, поскольку с самого начала своей деятельности они практиковали расправу с политическими оппонентами, просто забивая их и уничтожая. Достаточно вспомнить ситуацию в Славянске, где был первый же сопротивляющийся им депутат был убит, а мэр похищен и содержится в заключении. Вот. И как политический проект, конечно, это имеет источником концепцию, которую сейчас модно называть русским миром, более традиционно это называется концепцией русского национализма, и руководящий состав, во всяком случае, сепаратистов или там я бы назвал это пророссийских боевиков в Донецке в значительной степени состоит не просто из русских, но и из москвичей, которые приехали туда. Основные боевые отряды состоят из граждан России, которые приехали туда повоевать за присоединение еще одного региона к России. Таким образом, это чисто, на мой взгляд, политический конфликт между частью российского общества, стремящейся к воссозданию империи, и национальным украинским государством.
Вот Марина у нас опять как свидетель и человек, который там был на месте. Какое количество людей все-таки приезжие, а какое местные в этих отрядах?
Я это пыталась выяснить. Спрашивала, находясь в штабе Краматорска, и потом, когда я ездила по Луганской области. В принципе, из тех, кто является гражданами Российской Федерации, я встречалась только с Бабаем.
А у него фамилия есть, кстати говоря?
Александр, не помню. Мажаев. Да, Мажаев, точно.
Так. Вот. Кто же из русских националистов?
Неизвестно его политическую часть, но известно, что он вроде бы отставной актер. Но здесь мнения разделяются, из Воронежа он или из Ростова.
Так, ну и как вам, Бабай?
Мне он про свое актерское прошлое ничего не рассказывал, хотя я все-таки надеюсь на то, что у меня с ним состоялось откровенное интервью. Он рассказывал о Боге, о Библии, о православии, о казаках, о их будущей роли на мировой арене. Вот, рассказывал о том, как мы все будем жить, когда не будет полиции, а будут казаки, и мы все будем жить не по законам, а по 10 заповедям.
А пороть будут?
Ну, я думаю, что будут, хотя я не интересовалась, как вы сами понимаете.
То есть такое ощущение,
да, сидя за одним столом напротив мужчины, который держит автомат, и у него на голове волчья папаха, мне как-то про порки не очень хотелось с ним говорить. Да, и я вообще общалась в основном с местными, и эти местные, они не были какими-то кровожадными злодеями. Это были обычные, в основной своей массе, шахтеры. Они мне предлагали показать свои украинские паспорта. Они говорили о том, что да, среди них есть действительно российские добровольцы, но их не более чем 20%. 80% ополчения – это все-таки местное население. И еще я хотела сказать, я заметила такой интересный момент, когда я еще была в Изюме, где расположился штаб АТО, то меня местные мужчины повели в обязательном порядке на гору Кременец. А там очень такой огромный, я даже не подозревала, мемориал павшим советским воинам. И мне показалось то, что я видела там, и то, что я видела после в Краматорске и в других, и в Антраците, то происходит какая-то сейчас группировка людей вокруг старых советских символов. И мы можем над этим смеяться, мы можем говорить, что это плохо, но когда я общалась с простыми людьми Донбасса,
они... То есть они за советскую власть, да, воюют?
Они немножко просто, это всем известно, остались в советском прошлом. Они воюют за светлое будущее своих детей и себя самих, потому что, как они говорят, они наконец-то проснулись. И я, наверное, прозвучу наивно, но мне показалось, что когда я общалась с простыми, не ополчением, простыми людьми Донбасса, то это были те же самые мы, только в улучшенной версии.
Понятно. Ну хорошо, давайте Тарас. Тарас Ратуш тоже у нас в Киеве, вот вы слышите российских коллег. Ваши ощущения, вот эти люди, действительно, простые люди Донбасса, это какая-то упрощенная такая формула, да? Кто все-таки ими управляет? Вот те люди, которые пошли, взяли оружие и так далее, какая идеология, какая идея, что? Вот действительно эта идея прийти в Советский Союз, каким им кажется путинская Россия?
Ну, я бы начал все-таки с непростых, о которых говорил Андрей перед этим, насколько они одержимы или нет, имеется в виду так называемые руководители этих квазиформирований. У меня лично была возможность вблизи наблюдать, в частности, за таким человеком, как Пушилин. И, собственно, у меня сложилось впечатление, что да, он, естественно, одержим своей идеей, настолько зациклен на ней, насколько это возможно, но при этом всем он не является самостоятельным, если вы называете это политиком, то он не является самостоятельной фигурой ни в коем случае. То есть все тезисы, которые он произносит, они, конечно, искренне смотрятся, очень простые, лаконичные, должны вызывать миллион симпатий, но когда человека спрашиваешь о деталях, то его дежурный ответ будет: мы поконсультируемся с экспертами или со специалистами, или у нас есть специалисты, которые знают, как это сделать, имеется в виду, как нам обустроить наши ДНР. Что касается простых людей, то вот эта система, построенная на чистых условностях, например, вот у них в правительстве нет какой-то такой четкой иерархии, она никогда так не просматривается четко и никогда никем не акцентируется. То есть есть члены правительства, есть премьер-министр, но при этом объяснить, почему премьер-министр, он глава правительства или нет, и кто кому в этом правительстве в принципе подчиняется, простые люди затрудняются. В общем-то, я думаю, это неудобный вопрос будет и для самих членов правительства. Что касается мотиваций, то здесь я бы рассматривал советские символы, а, наверное, Донбасс это сейчас в Украине единственное такое место, где система этих советских символов еще так очень хорошо сохранилась, законсервирована, можно даже так сказать. Не то, чтобы это как бы людей очень сильно поднимало и мотивировало само по себе, просто это, наверное, единственная целостная система ценностей, которая на Донбассе есть и знакома всем и каждому. То есть, я думаю, она просто заполняет существующий вакуум. Все остальное, вплоть до мотивации конкретно брать на оружие, брать оружие в руки, стоять на блокпостах или убивать украинских солдат, это подогревается и создается достаточно искусственно с помощью информационных технологий. То есть информационное поле, которое существует на Донбассе, оно достаточно устойчивое, и превосходство в информационном пространстве по-прежнему, естественно, сохраняют российские ресурсы.
Вот Марина говорит, что у ДНР и ЛНР нет таких ресурсов, чтобы конкурировать здесь с Киевом.
Ну, в общем-то, ЛНР и ДНР, в принципе, не нуждаются в таких ресурсах, потому что то, что будет делать ЛНР или ДНР завтра или послезавтра, это в моем понимании, и с моей точки зрения, в медиаплане уже прописано вплоть до следующей недели, через неделю, месяц и так далее. То есть все основано на том, являются они, в принципе, самостоятельными фигурами и...
Вот Марина хочет тут задать вопрос, я так понимаю.
Я вопрос не хочу задать, я просто хочу...
Высказаться?
Ну, высказаться, это мягко сказано. А вообще-то Одесса и Мариуполь – это были достаточные точки невозврата для тех людей, которые взяли в руки автомат. И в качестве одной из главных мотиваций они называют именно это. И я думаю, что журналист, который присутствует там, должен обязательно был об этом знать и не говорить, что вот они взяли в руки автомат только потому, что у них там что-то зашуршало в голове из-за информационной пропаганды.
Но многие раньше взяли в руки автомат, чем Одесса или там какие-то бои в Мариуполе.
Их домам стреляют градом. И... Там есть погибшие женщины и дети, и этого, правда...
Градом, по-моему, стали стрелять только сейчас, но давайте мы... Вот Николай тоже, да, по-моему, хотели высказаться.
Да, сейчас последние дни по сетям разошлась очень хорошая ссылка на статью Арсена Авакова, который стал министром внутренних дел. Он в 2009 году написал как бы небольшую статью с обзором русской фантастики, ну, типа, именовавшись, условно говоря, общим термином, «Поле битвы Украина».
Лукьяненко какой-нибудь?
Нет, это не Лукьяненко, вот как раз Федор Березин, который сейчас у Стрелкова стал заместителем по пиару, писатель-фантаст, значит, известный на местном фоне. Вот они еще в 2010 году написали, как начинается российско-украинская война с конфликта в Крыму, как американские самолеты, значит, воюют с остатками советской техники на территории как раз восточной и юго-восточной Украины. То есть идеологически эти люди были подготовлены к войне задолго до того. Тот же самый Стрелков-Гиркин или Гиркин-Стрелков является отставником ФСБ, использующим на территории Донбасса методы, которыми он использовал в двух чеченских войнах. И значительная часть людей, которые составляют кадровый состав, достаточно сослаться на последнюю сводку от Стрелкова, как бы, что именно пророссийские части, там по имени командира, под началом командира по прозвищу Моторола, который является также российским гражданином, до сих пор воюют, в то время как местные, например, уходят с позиций, и он призывает там местных арестовать местных же командиров и доставить к нему. Вот. То же самое Игорь Безлер, бывший отставной полковник ГРУ, точно так же огромное количество бывших афганцев и участников Второй Чеченской войны. То есть я находил, например, достаточное количество казаков, так называемых, действующую военную службу, так сказать, в декабре, например, 2013 года и уже, так сказать, в марте 2014 оказавшихся на Донбассе. Все подразделения под началом так называемого казачьего генерала Николая Косицына, контролирующего, например, город Краснодон и многочисленные посты. Действительно, с другой стороны, не могу не согласиться, что действительно пророссийские боевики имеют собственную информационную повестку дня, собственное видение дальнейших событий, и они далеко не в полной мере подконтрольны Кремлю. Например, то, что они заявляют в своих блогах, в своих сводках, которые сейчас активно публикуются в социальных сетях, значительную часть из этого российское телевидение показывает. Например, чудовищно антисемитские их заявления по разным поводам, их очень грубую антиамериканскую пропаганду и, собственно, их идеи о том, что Донбасс – это только начало, мы должны идти на Киев, мы должны освободить Западную Украину от галицийцев, мы должны, так сказать, поддержать Закарпатскую Украину.
То есть это мессианство такое?
Это восстановление империи в границах, я уж не знаю, там, 14-го года, условно говоря.
15-го тогда.
Да, а поскольку Игорь Стрелков, Гиркин, так сказать, вырос из кругов российских реконструкторов, которые, так сказать, мягко говоря, мечтают о том, что все было как при царе, вот, правда, с новым фюрером каким-то во главе. Борода есть ровно из того же круга. Представитель ДНР в Москве новый, тоже из кружка реконструкторов Гиркина образца 1990 года. То неудивительно, что это глубоко взлелеянная десятилетиями мечта, которую внезапно дали реализоваться. Внезапно они получили автоматы в руки. А уж что местные мужички, думают, в общем-то, никого по большому счету не интересует.
Давайте Андрей Бабицкий опять у нас нас на линии. Андрей, ваш комментарий, ваши впечатления вот к тому, что говорит Николай Митрохин. Действительно, там есть вот эти замечательные люди, одержимые, так сказать, мессианской идеей дойти до Карпат, там освободить Закарпатье, или, так сказать, все как-то проще?
Да вы знаете, я думаю, что там, как в революционном бульоне, можно найти любой овощ. Там есть и люди, мечтающие о восстановлении СССР, то есть живущие коммунистическими идеями. Кстати говоря, вот этот восставший пролетариат, вот эти мужички в безвоенной выправке, там, на которых форма сидит мешком, это основной контингент, с которым сталкиваешься на блокпостах или, значит, у каких-то военных или государственных объектов. Это вот тоже на самом деле люди, действительно живущие все еще памятью о там, мифическом равенстве, каких-то вещах, которые сегодня очень многим представляются иначе на фоне, ну, в общем, достаточно малоприятных событий, которые происходили в Украине.
Андрей, а вот персонажи там Бес, Псих, Абвер, вот это кто такие все-таки?
Знаете, их сложно идентифицировать, они очень разные, это могут быть и националисты, о которых говорили, да, вот как Гиркинс Бородаем, это люди, близкие Проханову, это люди, которые там были связаны с Лимоновым, это люди, которые прошли разные войны, начиная от Приднестровья, там, Гиркин, он воевал на двух чеченских войнах. Бородай, насколько я понимаю, имеет похожую биографию. Есть те, кто, значит, примыкает или там возглавляет какое-то рабочее движение, там, скажем, вот близок к этому социалистическому направлению Олег Царев, который сказал, что одна из главных задач Новороссии это отключить олигархию от политики. Я так понимаю, что имеется в виду лишить вообще капитал возможности влияния на какие-то политические процессы. Есть крайний радикальный национализм такого уже совсем фиолетового толка, абсолютное мракобесие, замешанное и на антисемитизме, и на представлении об уникальности российской миссии России в мире и так далее. Я думаю, что просто это вот такой бульон, в котором, так сказать, плавают вот самые разные, плавают самые разные вещи. Что касается, ну, я не согласен с тем, что это политический конфликт, как здесь прозвучало. Я все-таки считаю, что это гражданская война, просто потому, что две части единого целого осознали себя разными общностями. Разными по культуре, по истории, по представлению об этом мире.
Андрей, ну мы не можем говорить, что две части, потому что, ну, даже сейчас контролируются там ДНР и ЛНР не полностью вот эти территории двух областей. Сколько людей там сбежало, тоже непонятно.
Я говорю, что это две равные части, да? Это могут быть две неравные части. Но все равно, даже если воюют там 20% с 80%, мы можем это охарактеризовать как гражданская война. Потому что 20% выступают за то, чтобы жить в собственных этно-культурно-исторических границах. И поэтому я предполагаю, что все-таки, да, чтобы там, какое бы участие России во всех этих процессах не было, да, каким бы оно ни было глубоким или напротив, так сказать, по сути дела, речь идет о процессе распада СССР, который был сшит по принципам, не имеющим отношения к реальным интересам людей, проживающих на той или иной территории. Процесс распада СССР идет. И Россия может его использовать в своих интересах, может не использовать. Вот, скажем, помните, был период, когда Ельцин пытался затолкнуть абхазов обратно в состав Грузии. И взял на несколько лет Абхазию в такую блокаду, что там свирепствовала нищета чудовищная. Что-нибудь удалось ему сделать? Нет. Поэтому влияние России очень сильно преувеличено. Ну, все эти процессы, они носят естественный
хорошо.
Характер.
Андрей, Марина просит тоже слово, пожалуйста.
Да, я, наверное, просто можно, я все-таки тут одна женщина, и я чаще всего и
пользуйтесь
работаю...
Пользуйтесь своим правом.
Ну, и, наверное, я и работаю, там, когда езжу куда-то в какие-то точки, как женщина скорее, и я, да бог с ними, с этими психами, бесами, ну, понятно, что полевые командиры, они всегда бывают такими странненькими личностями. И,
слушайте, но от них судьба людей зависит, они берут там...
Да, это безусловно.
Указ да. Сталина 40-го года и начинают расстреливать.
Это, конечно. Но это не значит, что
тех, кого они считают врагами, или создают НКВД, или и пытают там людей. Ну, знаете, странные, конечно, люди, но хотелось бы, чтобы таких
конечно,
было поменьше.
Конечно, но это ни в коей мере не характеризует основную массу тех людей, которые находятся рядом с ними. А я общаюсь в основном с этой массой, и меня, ну вот в данный момент больше всего интересовало, чего они хотят. И, вот. Чтобы, и чтобы надо что было бы хотят? Сделать для того, чтобы перестали там стрелять. А чего они хотят? Они хотят признания независимости в качестве республики, они хотят вывода войск, и они хотят сесть за стол переговоров. Дальше я задавала...
А с кем с переговоров?
Ну, с
Порошенко?
Власть. Да, конечно.
Так, хорошо.
И дальше я задавала вопрос простым людям, не Гиркиным, не так далее. Вы хотите, когда признают вашу независимость, остаться в составе России или... вернее, в составе Украины, или быть в составе России? Они говорят, что в той ситуации, которая сложилась... Им уже не важно, потому что они очень устали от войны, они обычные работяги, они хотят поскорее снять с себя эти условные погоны, убрать оружие и пойти вернуться на свою работу. То есть они не так агрессивно настроены против своей страны, Украины, и они, как я уже говорила, не надо раздувать между ними этот огромнейший раскол. Если и с той, и с этой стороной правильно говорить, то, мне кажется, все это может быть сшито, и можно снова жить спокойно и никого не убивая.
А каким образом это можно сшить? Если есть уже кровь, есть люди, которые погибли с обеих сторон и так далее.
Я думаю, что надо прекратить военную операцию в городах, где живут дети, женщины, бабушки, дедушки.
Ну, если вы прекратите военную операцию, вам скажут из Киева, то, собственно, вот эти вот бесы, там, абверы и прочие психи, да, они там укрепятся, создадут свои структуры, получат оружие из России, и уже больше их оттуда не выкуришь.
Надо как-то решить этот вопрос не мне, а генералам, которые есть в
или
украинской
политика.
Армии. Но поверьте мне, если, как сегодня... И как вчера будут стрелять по жилым домам, по детским садам и школам, то это не поможет выдворить оттуда психов и бесов.
Да, у нас Тарас Ратушный на линии, я надеюсь.
Да, здесь.
Да, Тарас, вот, ну вот слышите опять мнение Марины о том, что нужно прекратить военные действия. У вас был сейчас опыт какое-то время перемирия. Ну вот что дал этот опыт? Вот сейчас я вижу сообщение «Молнии», Интерфакса. Порошенко готов вернуться к режиму прекращения огня при подтверждении соблюдения его в двухстороннем формате, освобождении заложников и контроля за границей.
И вопрос?
Вот вопрос, собственно, можно ли вернуться к режиму перемирия?
Безусловно, к режиму перемирия можно вернуться в любой момент. Это чисто политическое решение, его принимают, естественно, не люди, которые носят автоматы. Имеется в виду то, что люди, которые сейчас там находятся, и это мы говорим о том, чего они на самом деле хотят. Действительно, большинство из них хотят, чтобы все закончилось, и больше, чем мира, там не хотят ничего. Просто когда прекращают стрелять, это уже благо. Это если люди выезжают в соседнюю область, где совершенно другая жизнь, совершенно другой мир, они говорят, что как у вас хорошо, у вас здесь не стреляют, это самое главное. Ну вот получится ли этим все прекратить, я более чем уверен, что нет. Дело в том, что... Марина перед этим сказала одну важную вещь о том, что существуют точки невозвращения. Я бы их назвал по-другому. точки невозвращения, которые Марина подразумевала под Одессой, Мариуполем 9 мая, они более, не более чем триггеры. То есть некое событие, которое подается в очень четком и очерченном ключе, становится очень жестким мотивом для критической массы населения. Брать автоматы, стрелять в военных и так далее. Но это не более чем триггеры. То есть что-то, что запускается, но ложный смысл которого становится очевиден критической массе населения, которая живет в этих городах, далеко не на следующий день, и даже, может, даже не через неделю, но через некоторое время все равно ложность этого смысла, она так или иначе становится очевидной. Пусть даже не все. И последним из таких примеров, вот это обстрел в станице Луганской. Всегда, когда я общаюсь со своими коллегами, со своими друзьями, родственниками, всегда, когда умирают мирные жители, когда погибают дети, это ужасно, и этому не может быть оправдания. Но я всегда говорю одну вещь. Вы просто выдохните, вдохните на секунду, задумайтесь и скажите себе одну вещь. Я не знаю, кто стрелял. И брать и ставить во главу угла информационный посыл, где уже сразу все рассказано, кто летел и кого бомбил, ни в коем случае нельзя, потому что идет война, в том числе и информационная.
Так, ну что, вот давайте мы подумаем, собственно, об этой ситуации еще как бы в одном ключе. Вот что... Вот эти люди, о которых мы говорим, опять же, лидеры этого повстанческого, ополченческого, как угодно, движения, а они в мире заинтересованы, вот если будет мир, куда им, собственно, деваться, да? А те, кто там украинские граждане, они, собственно, могут участвовать в переговорах, они могут, так сказать, попасть под амнистию и так далее. А вот те, кто пришел из России с какой-то идеей строительства Новороссии, там, правильного, как им кажется, российского государства, в том числе, кстати, некоторые из них настроены, по-моему, явно антипутински, более радикально даже, чем многие идеологи путинского режима. Вот куда им деваться, Николай, как вы думаете?
А вот это вот основная проблема, почему эта война будет продолжаться столько, сколько, так сказать, будет возможно, так сказать, для господина Гиркина воевать. Потому что назад в России ему не вернуться. Человек по популярности среди радикалов, да и значительной части населения, он опережает многих действующих российских политиков. Зачем режиму Путина новый генерал Лебедь, который как минимум треть голосов электората может собрать совершенно элементарно, совершенно непонятно. Как он окажется вписан в новую систему, пойдет ли он назад в свою квартиру в панельной многоэтажке пить водку, вряд ли, так сказать, вот, поэтому точно так же значительная часть его отрядов, которых, как мне кажется, полусознательно, но те, кто мобилизовывал этих людей через военкоматы, как хорошо показала Елена Костюкова в своей статье, они, конечно, об этом думают, и сами пророссийские боевики жалуются, что их просто назад не пускают, вот, и это большой открытый вопрос. Мне кажется, что Путин как раз лично заинтересован в максимальном продолжении этой войны или, как минимум, в гибели физической всех этих боевиков на месте. Потому что что с ними делать в России, никому не понятно.
Присвоить им посмертное звание Героев России.
Раскрутить, да, по телевизору, как показать, как они красиво героически погибали под ударами жестокой украинской авиации. Вот, создать им мемориалы красивые. И все будет хорошо и красиво, если они будут мертвы. Но если они будут живые, это превращается в большую политическую проблему внутри России. Потому что они не скрывают своих намерений. И, как бы, собственно, то, что они делают на Донбассе, это нереализованный план генерала Квачкова по 2010 года по поднятию бунта в Владимирской области, за что сам Квачков сел на 13 лет, а его...
Ну, правда, ему 8 дали, в конце концов.
Ну, так сказать...
Скостили.
Да, его, как бы, армия, которая насчитывала на тот момент 2500 отставников, подписавшихся к участию в этом перевороте, не состоявшемся, она вот сейчас в значительной степени воюет там. И назад она вернется, окрыленная победами или, так сказать, успехами, и с явным желанием продолжить удовольствие дальше.
Ну вот мы пока сидим тут и разговариваем, я опять смотрю на ленту сообщений. А вот бойцами ополчения взорван автомобильный мост через реку Казённый Торец на трассе Харьков-Ростов у поселка Семеновка, где как раз шли бои. И товарищ Стрелков официально сообщил, что берегли этот мост для возможного получения подкрепления, но теперь его, видимо, ждать не приходится. Отражать танки с данного направления, имея противника со всех сторон, сложно. То есть, в общем, ситуация у них становится явно похуже, и от границы их, похоже, отталкивают. То есть, скорее всего, идея все-таки вот этой военной операции не в том, чтобы взять штурмом там Донецк или Луганск, а скорее, так сказать, попытаться перекрыть действительно границу, чего и хочет Порошенко тем или иным способом. Я к Марине обращусь. Есть ли вот у этих людей чувство обреченности или нет?
Ну, меня удивило то, что Бабай не оказался фанатом Путина. И я хотела бы просто не вернуться, а сказать о Рамзане Ахматовиче Кадырове. Я, когда была совсем молодым журналистом, я помню, что я приехала в Чечню впервые, и я встретила амнистированных боевиков. То есть тоже же было непонятно, что с ними делать, как их выводить из леса и куда их применить, потому что это люди войны. И ничего, кроме войны, они не умеют и не хотят делать. И он их сформировал в какую-то, ну, своеобразную личную гвардию. То есть тогда он им дал в руки автоматы и сказал, если вы хотите получить амнистию, то, пожалуйста, идите в лес и убивайте тех, кто были вашими товарищами. И таким образом они оказались спровоцированными, зажатыми в тиски, подавленными и очень тихими. Я, как снова женщина и пацифист, и вегетарианка, я не могу сказать, что там беса и психа надо убить, тем более, что мне туда снова возвращаться скоро. Но я думаю, что мы живем в век информационных технологий, у нас так много умных людей, но обязательно можно придумать что-нибудь гуманное, что делать с такими людьми. А вот с простыми людьми их надо вернуть к мирной жизни и дать им возможность жить, и молодежи Западной Украины надо дать возможность не возвращаться к себе во Львовскую область в гробах.
Ну да, то есть это другая сторона, собственно, конфликта. Вы же разговаривали и были на Львовщине, и разговаривали и с людьми. Они тоже, в общем, не очень понимают, зачем конечно. Они туда должны ехать и стрелять.
И, конечно, и у них нет такой агрессии против Востока. Ну, правда, это все, вот когда это начинает раздуваться в СМИ, так это грустно и обидно, потому что ведь за этим же смерть стоит, а люди, которые сидят у компьютера, они этого абсолютно не видят и не понимают.
Скажите, а вы там, извините, кадыровцев видели или нет?
Там?
Да.
Нет, я не видела, но очень хотела посмотреть. Я просто слышала, что много людей приехало из Осетии.
Ну вот Андрей, он, к сожалению, у нас сейчас отключился, но он видел пару представителей Осетии, скорее южной, чем, значит, российской. Так что какие-то добровольцы там есть.
Но они официально объявили руководителю в Донецке, что после неудачного штурма аэропорта Донецка, где погибло больше 50 граждан России, по их собственным словам и расследованиям, оставшихся в живых чеченцев просили вернуться назад в Россию, поскольку это вызвало сильную негативную реакцию у местного населения.
Тарас, скажите, пожалуйста, вот опять же, на ваш взгляд, какова роль в этих событиях, ну, вот людей оттуда, с Кавказа? Это придуманный такой вот образ украинской пропаганды или это реальность все-таки?
Ну, это реальность, и я бы не стал здесь мерить проценты этих людей, 20 их или больше, или меньше. На самом деле здесь важно даже не количество их в общей массе, а та роль, которую они играют, и их мотивация, которая часто отличается от мотивации обычного населения. Они тоже разные, люди, которые сюда приезжают, в частности, из России. И у них тоже разные мотивы, разная специализация и разный опыт, в том числе ведения боевых действий. Я четко могу сказать, что, например, в Славянске, когда это только начиналось, авангард, который, собственно, осуществлял захват городдела милиции, собственно, положил начало всему, это были люди пришлые. Я очень хорошо помню, как буквально через 2 часа после захвата, до того, как возникла баррикада, и около там 1000 людей, может быть, чуть меньше, обычных славянских обывателей, преимущественно просто пришли посмотреть, что происходит. как на какое-то шоу. Я помню одного дедушку, который, обращаясь к человеку в маске, спросил, а кто они, эти люди? А он ему говорит, да, спокойно, это все наши, славянские. А он говорит, ты, сынок, извини, но я тут ни одного нашего не вижу. Это было видно невооруженным глазом, потому как эти люди себя вели. То есть это были реальные военные эксперты. Они были концентрированы в основном в захваченном здании СБУ. И да, конечно, они очень сильно отличались от местных ополченцев, которым уже после первой волны плану были розданы табельное оружие, захваченное, в частности, в этом же городе. То есть, да, у них есть миссия, у них есть ниша, которую они занимают, и это катализатор, и часто ударная волна, и часто просто такой инструмент сохранения мотивации у окружающего населения, потому что обычные ополченцы часто не готовы к чему-то большему, чем просто стоять на блокпостах. Эта миссия для них понятна, если существует некая угроза в виде некого правого сектора, который уже 3 месяца пытается прорваться в Донбасс, чтобы здесь их вырезать, то надо проверять все машины. Это четко, понятно. Но далеко не все они в итоге оказались в мясорубке, которая сейчас происходит.
Ну что ж, давайте мы послушаем, что думают об этой ситуации официальные российские политики. Сегодня наш корреспондент Андрей Королев пообщался с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Ну вот, опять же, разговор о добровольцах, о помощи Донбассу и так далее. Пожалуйста, дайте фрагмент.
Я привык называть вещи своими именами. Я не считаю, что кто-то что-то должен делать или менять риторику. Какой риторике можно говорить, когда льется кровь, когда убивают детей и женщин? Когда убивает мирных граждан. Я считаю, что идет самая настоящая карательная операция, идет преступление против человечности. Об этом нужно говорить по поводу тех наших сограждан, которые сегодня находятся на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Не нужно преувеличивать их число и значение. Да, такие люди есть, я это знаю. Тот же господин Трюков, Игорь Трюков. Но большинство людей, тех, кого мы называем ополченцами, в том числе солдат и командующий состав армии освобождения Новороссии, это местные жители. Они никуда не собираются уходить, они хотят защищать свои дома, защищать свое право на ту жизнь, в которой они хотят жить. Мы выразим солидарность с ними, и в том числе я уже об этом говорил. Да, может быть, моя риторика жестка, я считаю, что нужно действенно помогать. Безусловно, мы не вправе использовать вооруженные силы, но дать возможность добровольцам там участвовать, я считаю, это возможно. И в то же время нужно думать о будущем. Нам нужно думать о том, что нужно создавать площадки для начала диалога гражданского общества. Мы не слышим друг друга, мы не слышим аргументов друг друга. Как только выступает украинский журналист или украинский политик, мне хочется выключить телевизор, я не хочу его слушать. Я сам за собой это замечаю. А я считаю, что уже сегодня, несмотря на то, что сейчас там идут бои, нужно садиться и начинать разговаривать. То, что сегодня в Берлине попытка приступить к перемирию, это позитивно. То, что попытка за стол переговоров посадить представителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Киева, это нужно делать. Но нужно начинать диалог уже вот на уровне не дипломатов, а вот на уровне гражданского общества. Украина, Киев и Москва.
Очень много сейчас говорят о том, что, возвращаясь в Россию, эти люди, получившие боевой опыт на территории Донбасса, могут этот опыт перенести.
Да нет, это полная ерунда. Никакой опасности нет. Это настоящие патриоты нашей страны, всего славянского и русского мира. И ни в коем случае нельзя их опасаться. Наоборот, их нужно благодарить за то, что они поступают мужественно, поступают по велению своего сердца.
Вы уверены, что господин президент с вами согласится?
Я не сомневаюсь, что господин президент разделяет настоящие патриотические чувства своих сограждан.
Ну вот это был Сергей Миронов. Николай, а что вы думаете о таких российских политиках? Я понимаю, что они не самостоятельные, но тем не менее, в общем, какое-то странное сочетание. С одной стороны, каратели в начале разговора, а в конце надо садиться за стол переговоров. По-моему, у них такой когнитивный диссонанс возник.
Ну, все-таки, да, для меня несколько была странна активность Миронова в этом процессе. Все-таки он политик третьего плана в России, мало что решающий и имеющий мало значимости. Возможно, это просто попытка как бы снова повысить свои свою репутацию, улучшить свою репутацию за счет украинского вопроса. Вот. Но одну ценную вещь он правильно сказал, что в России существует то гражданское общество, которое предпочитает воевать на территории Украины. То есть, если мы говорим в студии «Радио Свобода» про гражданское общество, мы говорим про либеральные, про западные, гуманистически настроенные организации. Но в России существует гораздо более мощная организация третьего сектора, в первую очередь вот эти те самые ветеранские, казачьи организации, организации спортсменов, часто тесно связанные, равно как с криминалом, так и с политиками.
Афганцы.
Путинской, да, афганцы, но я имею в виду ветеранские.
Отряд,
ветеранские организации, сейчас в них ветеранов Второй мировой войны, фронтовиков так называемых, так сказать, практически не осталось. Вот. И эти организации действительно видят Украину как поле своей деятельности, так сказать, и всячески мотивируют своих членов. Я смотрю, как бы по их отчетам собирают действительно энергично, массово, с энтузиазмом помощь гуманитарную, отправляют через эти организации боевиков, формируют, так сказать. В этом плане в России, к сожалению, сформировалось то самое гражданское общество, которое никто, используя эту терминологию, так сказать, в 90-е годы не хотел бы видеть. Но оно есть. Вот. В какой степени с ним должны переговариваться украинские власти, мне непонятно. Думаю, как бы, что ни в какой.
Ну, они особо и не собираются, судя по тому интервью, которое нам сегодня дала представитель президента по мирному урегулированию. С этими людьми они особо разговаривать не хотят. Я к Марине обращусь. Я понимаю, что вы не военный эксперт, но как бы вот в отношении духа, что ли, да? Есть у вас ощущение, что это, как выразился Миронов, армия освобождения Новороссии, очень мне понравился такой термин, может быть побеждена регулярной украинской армией? Вот именно в области морально-политической. Как у вас ощущение?
Я вообще не очень поняла то, что он говорил, и мне это напомнило сцену из моего репортажа, где пограничники... Ну, то есть у меня логически не складывается цепочка из того, что он сказал. Мне это напомнило сцену из репортажа, где пограничники рассказывают о том, что там экс-губернатор, провожая их, говорила, что если надо, ребята, умереть, то умрите. Это пограничники Западной Украины. Поэтому я-то считаю, что не надо никого никуда отправлять, тем более, что если вы их не хотите видеть ни в каком виде, кроме трупов у себя в стране, потому что если, ну как это, люди войны, я, например, не хочу, чтобы у меня в стране, в моей мирной стране, жило большое количество людей войны. И вы спрашивали, способна ли украинская армия одолеть...
Ну, а такие же голоса раздаются, правда?
Украинская армия, мне кажется, там, когда я была в Изюме, это был кошмар и ужас, потому что, ну, я же, я не знаю, если вы читали мой репортаж «Нас хотят замазать в крови», то я работала с группой бойцов, которых отправляли на задания, и их тут же сдавали свои же генералы. Там абсолютный хаос. И сейчас я была во Львове, и, ну, мне рассказывали военные, что те же самые бронежилеты. Собрали деньги на закупку бронежилетов, и в результате они получили, фирма там чехла та же, а пулю они не держат.
Ну, в общем, это напоминает Первую Чеченскую войну.
Там бардак, конечно.
Давайте к Тарасу обратимся, у нас времени мало. Тарас, а вот как вы относитесь к такому тезису, что это на самом деле битва двух национализмов? Русского национализма, о котором говорил Николай Митрохин, и украинского, который здесь все время демонизирует в виде правого сектора, свободы и так далее.
Ну, я бы сказал, что это, в принципе, в понимании разных людей и разных сторон, и разных групп, которые участвуют в этом противостоянии, это, в принципе, разные войны. Для кого-то это гражданская война, для кого-то это в реальности война за независимость и целостность украинской территории, для кого-то просто кровавая реконструкция. Два национализма, сложно сказать, сейчас националисты действительно очень серьезно пополняют силы антитеррористической операции, и действительно очень много националистов русских в рядах, собственно, ополчения по другую сторону. Но я бы не ставил так акценты. То, что сказал российский депутат, надо понимать его положение в табеле о рангах, и это, в общем-то, некогнитивный диссонанс, как вы сказали, потому что, в принципе, его миссия, как я понимаю, была объяснить прежде всего российскому населению, что происходит. А то, что происходит, оно, в принципе, является когнитивным диссонансом.
Хорошо. Ну и, пожалуй, последний вопрос Николаю Митрохину, как нашему эксперту, историку. Скажите, а вот какова роль все-таки идеи православия здесь? У нас времени мало, но тем не менее. Они идут с этим знаменем?
Ну да, они апеллируют к православию точно так же, как они апеллируют ко Второй мировой войне, так сказать, и победу в ней советской стороны. Но реально, какая из них часть реально является православными, думаю, что очень незначительная. И очень, и, что меня удивило, небольшая часть священников в этом регионе реально поддерживают вот эти пророссийские силы. То есть меньше, чем ожидалось.
Спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были Марина Ахмедова, русский репортер, Николай Митрохин, наш эксперт из Бремена, Тарас Ратушный из Киева, вел эту передачу Михаил Соколов.